Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем нашего гостя сегодняшнего в программе «Разбор полета». Это доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада, что вы в нашей студии, и у нас есть традиционный вопрос для нашей программы, с которым мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось в вашей жизни принимать, над которым вы больше всего мучились и сомневались.
Хороший вопрос, довольно неожиданный. Вы импровизируете, я тоже. Я не помню такого решения.
Серьезно?
В принципе, сам серьезно. У меня однажды был момент, когда я оказался на перепутье. Я у себя в Институте Востоковедения был назначен заведующим сектором и занимался исламом, которым я занимался, действительно. И меня совершенно неожиданно пригласили в Карнеги, куда я, собственно, не хотел идти. Меня уговорили. Я подумал, ну, я приду на несколько месяцев, а потом посмотрим. И остался там почти на 20 лет.
Ого!
Но вот тот момент, когда я принимал решение, казалось, вроде не туда.
Хорошо, может быть, не такие длительные решения, над которыми сомневались или там раздумывали, а может быть, решения, которые вы принимали в тяжелых обстоятельствах? Каких-то сложных, тяжелых, экстремальных?
Вы знаете, когда возникают экстремальные обстоятельства, они у меня в жизни, в общем-то, сам не так сам часто возникали, в общем, я не могу сказать, чтобы какие-то были, то я всегда импровизировал и почти никогда не ошибался. Потому что, понимаете, когда принимаешь какое-то решение, есть чутье. Пока ты будешь разумно рассуждать, пока ты будешь что-то, так сказать, думать как. Ну и во всяком случае, раза два или три, скажем, в ситуациях там, где конфликты происходят, это выручало.
Ну, а выручало, и вы считали, что везло просто? Или потом как-то анализировали свое решение и понимали, что...
Уже потом было поздно анализировать. Но, во всяком случае, действительно, пару раз вот такое бывало, когда направо пойдешь, а никуда не придешь, а вот налево пойдешь, жив останешься.
Но вы же не знаете, что правильнее будет, где право, где лево.
А я не говорю, что я решал. Я импровизировал. Я импровизировал. Это всегда помогает, потому что, вы знаете, ведь что такое импровизация? Это наш неосознанный опыт. Так оно и есть.
Ну, и не буду спорить, не
знаю. А и не спорьте, так оно и есть.
Ну, тут... Ну, я просто к тому, что мы часто вот в этой программе обсуждаем, стоит полагаться только на себя и на свой вот этот опыт, осознанный и неосознанный, или стоит советоваться, пытаться найти хоть сколько-то дополнительных минут, дней, часов, недель.
Вы знаете, Татьяна, чем больше думаешь... тем слабее ты сам себя чувствуешь. Поэтому практика показывает, что можно советоваться бесконечно, а потом решение приходит, в общем-то, неожиданно, и в 50% это, наверное, не то решение, которое подсказывали. Я понимаю, что это, в общем-то, не самый правильный ход, но когда всех слушать, со всеми советоваться, со всеми консультироваться... Понимаете, в какой-то пьесе, кажется, у Розова был, да, у Виктора Розова был такой текст: «А ты подумала о родителях, а ты подумала там еще о чем-то». И парень молодой, которому 18 лет, он говорит: «Ну, если я буду думать все время о последствиях и о родителях, то во что я превращусь?»
Ну, хорошо, ладно. Смотрите, «Восток же дело тонкое», говорят. Тем более, когда речь идет о религии. А вы все-таки занимаетесь востоковедением и сектором религии. Вот как там принимать решение? Там же вот лишнее слово так скажешь на каком-нибудь радио известном. И не дай бог что.
Ну, вы знаете что, во-первых, я уже давно в Карнеги. Давным-давно не в Институте востоковедения, откуда, кстати говоря, меня уволили за прогулы. Это...
Вот
самый
вот
удивительный случай, по-моему, сам не то, что за всю историю востоковедения, но и, по-моему, за всю историю академических институтов. Но, тем не менее, меня уволили оттуда.
Я прошу прощения, а вы в каком были звании, когда вас увольняли?
По-моему, я был завсектором. Я уже не помню, сейчас это было давно, это были 90-е годы. Сейчас это уже выглядит как, знаете, такой юмор.
Вы осознанно прогуливали?
Нет. Ну, это, знаете, сейчас мы будем, сам сейчас мы не будем интриговать, потому что при вот нашей работе, это не только в институте там, а вообще в академических институтах, в центрах, понятие прогуливания не существует. Потому что если ты пришел в одно место, скажем, выступить или послушать, то процентов на 70 ты прогулял другое место. И вот наш круг, мы, в общем-то, все прогульщики. Мы сам постоянно чего-то выбираем, и всегда жалко, что ты пошел вот туда, а не сюда. Ну и, в общем, это можно квалифицировать как прогул.
Но именно вас уволили по такой причине.
Я же говорю, что я не хочу в интриги вдаваться.
Вот и все.
Очень неинтересно. Но это было давно и неправда, как говорится.
Слушайте, ну а с другой стороны, вот вы говорите, каждый раз надо выбирать, куда идти, а куда не идти. Это же каждый раз как раз то самое решение.
Ну, я уже к этому привык, это рутина. Понимаете, когда тебя действительно приглашают, ну, в общем-то, каждый день куда-то, и дико хочется и туда, и сюда, и ты все время извиняешься, причем искренне извиняешься. Но это наша жизнь. Очень многие люди попадают в такие ситуации, и потом, когда мы общаемся между собой, мы рассказываем, а что было там, а что было там. Ну, что делать?
А когда вот вы только-только начинали этот выбор делать, вы на что вообще ориентировались, будучи молодым еще?
Ну, это, в общем-то, такая легенда, о которой я даже написал в своей книжке «Мой ислам». Я хотел идти в артисты, но родители меня не пустили, поскольку они сами из артистов, так сказать. Я сказал, тогда я поеду на войну. А тогда был ближневосточный конфликт, там это все горело, там постоянно чего-то было, там происходило. Ну и вот, значит, я сам начал как бы вот, сам даже не заниматься, а смотреть на географические карты, какие-то газеты читать, радио слушать. А потом вот как-то постепенно это сошлось на Ближнем Востоке. И, в общем-то, я поступал уже совершенно осознанно на арабское отделение Института восточных языков. Но тоже было решение непростое, поскольку я особенно тогда заикался. Это было достаточно тяжело учить иностранные языки, особенно арабский язык, это каторга. Но, тем не менее, вот я выбрал, я до сих пор ни капли не жалею. А что такое наш институт вот того времени, это 68-й, 69-й, ну, и сам и так далее, и арабский язык, у нас был первый диктант, наверное, спустя там несколько месяцев нашего обучения, у нас было в группе, по-моему, 8 или 9 человек, и был диктант, вот повторяю, кто-то получил тройку с минусом за 18 ошибок, а кто-то сделал 72 ошибки. Я подумал, это ж надо, набрали каких идиотов, так это был я.
Неплохо, неплохо. Слушайте, а вот...
Сейчас, прости, вот про 72 ошибки. Вы когда получили результаты работы, не было у вас каких-то сомнений, что, может быть, все-таки что-то куда-то, не знаю, на русский перевестись филологом?
Нет, сам мне было предложено просто все перевестись на журналистику.
Намекнули, да, что, типа, может быть, это не ваше?
Нет, нет, сам мне было сказано, что мало того, что вы заикаетесь, вы еще и к языкам не способны. Вот. Я сказал, нет, вот давайте еще там, по-моему, месяца три, а потом посмотрим. Вот посмотрели, я остался.
Слушайте, а если вернуться к решению вот, выбора карьеры, пути, не знаю, вы упомянули, что вы хотели творческую карьеру, но родители были против. А как вот вы все-таки уступили им?
Я уступил,
А почему они были против? А что? Это же прекрасно.
Ну, династия, как вам сказать, они... Ну, вот у меня сейчас сам в семье, в общем-то, тоже мой сын, мою династию не продолжает. Сам дочка достаточно условно. Она тоже занимается Востоком, но она занимается искусством. Я даже вот сам не могу этого объяснить, поскольку сам действительно был выбор. Мне хотелось и туда, и сюда. А поскольку когда-то меня приглашали даже в кино сниматься, причем на центральную роль, и опять же не пустили.
Да вообще,
что такое? Ну,
почему же вы не отстаиваете свои желания?
Когда в 11 или 12 лет ты отстаиваешь свои желания, не понимая вообще, куда и что, это одно. А когда ты видишь какие-то картинки там с Востока, это все, в общем, ну, кажется, близко, так вот это все интересно, то... Это, в общем, ну, вот интуиция какая-то, не знаю, там, импровизация, эмоции. Угу. Но где-то с 14-15 лет, да, с лет с 14, я уже четко знал, что вот Вот туда и поедем.
Повезло вашим родителям, что у вас такое замещение произошло. Интерес, конечно.
А, слушайте, ну, как вам сказать, потом они жалели.
Жалели?
Конечно.
Почему?
А потому что, в общем-то, после того, как я попал вот на эту стезю, ну, скажем, по некоторым конфликтам я хорошо прошел.
Слушайте, а как вы
попали? И сам стрелял, и в меня стреляли.
Вооруженные войска СССР в Алжире.
В армию?
После?
Нет, это самая обыкновенная армия.
До института.
Это нет, уже после института. После, а до института, да? Я проходил практику, и тоже по военной линии. Это, знаете, это можно рассказывать такое количество баек, что уже сам не веришь в это, но тем не менее это было. Особенно, когда сейчас мне говорят, какой был порядок в Красной армии. Все-таки я там провел несколько лет. Это выглядит, ну, так скажем, сомнительно. Но, тем не менее, это было интересно. Это было безумно интересно. Вы знаете, вот я ни о чем не жалею. Хотя это каторжная работа, тем более была маленькая дочка. Мы с женой жили в Алжире. Это было очень тяжело, поверьте. Очень тяжело. Но тогда как-то все.
А вы сказали, что и в вас стреляли, и вы стреляли.
Ну, было такое.
Вот это вполне себе экстремальные условия, когда нужно делать выбор постоянный.
Но я же все-таки, как вам сказать, это не то, что я пошел на фронт, сам лег за пулемет. Ну, сам тут один раз, там два раза. Но это, как вам сказать, это не образ жизни. Это случай, это какой-то азарт, это интерес. Это потом приятно рассказать. Вот у меня был замечательный знакомый, сам профессор, который занимался геологией, археологией, он там сам копался в земле, и мы его любили слушать. И временами он говорил такую фразу: «Ну вот, старый мозай разболтался в сарае». Он говорил чистую правду, ему было неудобно, поэтому и поговорить хочется, но, знаете, уже как-то, наверное, хватит.
Слушайте, но все-таки, когда вам пришлось стрелять, попали?
Не знаю.
Не знаете?
Сам не знаю.
А что это было? Расскажите, как это...
Ой, вы знаете, я не хочу рассказывать, потому что, ну...
Это как, вот в
Алжире, ну, как вам сказать?
Был, да?
Нет, это...
А, даже не в Алжире.
Это намного раньше. Вот, но тем не менее, вот так вот было, а стреляли, ну, скажем, в меня уже, не я стрелял, ну, хотя бы в Чечне. Где-то там чего-то взрывалось, пролетало мимо. Но, знаете, в этом, как вам сказать... Поймите меня правильно, это не героизм. Вот сейчас я вышел, как Александр Матросов, там где-то сам кто-то...
Угу.
Ну, кстати, вот самый главный страх, который я испытал в жизни, это был 72-й год, неподалеку от Суэцкого канала. Мы ехали на осеннем автобусе, сам микробас, там несколько человек, и нам сообщили, что где-то там летают фантомы, которые сейчас вот сам как бы сожгут. Это делать все, а там зажигали напалмом, действительно. Это очень такое печальное зрелище. И вот мы едем, значит, это пустыня, сам Синайская, ну, Сахара, сам с этой Синайской, с этой Сахара, ну, это одно и то же. И мы ждем, что вот сейчас могут прилететь. Мы их даже не видим. Но это ощущение того, что они прилетят.
Вот-вот.
Вот-вот. И вот, значит, открыли дверь, там страшно. Ни выстрелов, ничего, вот молча вот так вот. И там люди сидят и...
Кошмар.
Да, нет, это не кошмар, это быт, вот в чем дело. Это быт, это можно там как-то интерпретировать по-разному, но это дико страшно и полная беззащитность. Потом, вы знаете, какая вещь, вот наши там, сам люди, которые воевали в Афганистане, это все замечательно, они герои. Но вот какая-то часть наших военных, которая работала на Ближнем Востоке, в том числе в Египте, они были безоружными. Мы были безоружными. И вот ощущение, что у тебя даже палки нет, там пистолета нет.
А что там делаете без оружия?
Да там чего-то готовили, понимаете как? Ну, самая обыкновенная боевая подготовка. Там что-то летает. Я был переводчиком, надо было что-то переводить, причем я сам языка не знал, авиации не знал толком. Ну, идет работа. А ты знаешь, что там сам где-то за 5-6 сам километров сам летают какие-то фантомы, там они гудят. То привыкаешь, то страшно. Вот этот вот сам бытовой страх...
Угу.
И полное ощущение безоружности, понимаете, вот это...
Ну, то есть, нечем защитить себя, наверное.
Ну, вообще у тебя ничего нет. Это не то, что вот ты живешь там какой-то герой, какой-то... Нет. Но вот постоянное ощущение беззащитности, оно ведь очень... Ну, у многих было наше.
Угу.
Ну, там были наши войска, естественно, стояли. Хотя, как всегда говорилось, что войск нет... Ну, мы эти войска видели, там они знакомые стреляли. Ну, это полный Крым, когда, значит, нет, а Там, сам не то, что да, там давали сам героя за количество сбитых самолетов. Это были наши, которые там сидели. Вот. Но ничего не было. Поэтому сейчас, когда мне тут рассказывают про все остальное...
Ну, я говорю, знакомая история.
Очень знакомая история.
А вот после такого опыта, да, когда вы испытали такую гамму чувств, попадать в горячую точку, вот вы упомянули Чечню, и вообще ехать туда, насколько это сложное решение?
Вы знаете, а вообще никакого решения. А вот это уже профессия. Вы знаете, вот эта профессия, и тут... Но опять же, я не воевал, понимаете, я не ходил в окопах там, я не нажимал никакие кнопки, и все рассказывают о Чечне, ну, скажем, вот таких людей, как я, они сводятся к каким-то бытовым хохмам. То, сам простите, там захочешь сам выйти до ветра из машины, а тебе кричат: «Ой, там мины, мины, не ходи!» А там действительно мины. Но посмеялись, поехали дальше. И то, не знаю, там какие-то, значит, сам танки, пушки, Грозный горит, там летают повсюду эти самые снаряды. А задача доехать до приятелей, сам чеченцев же, и выпить с ними, посидеть. И вот, значит, ты едешь по этим...
Вовремя так, в общем, ну, заехать, выпить, посидеть.
Ну, не, вот как вам объяснить? Или, значит, как-то мы были, даже не помню уже, как это было, там огромная комната, 18 человек сам лежит, причем такие сам люди, я бы сказал, статусные, их сам больше некуда положить. Ну, вот эта самая комнатенка, значит, с 18 кроватями, и уборщица сам приходит, говорит: «Я сейчас шторы задерну, потому что осколки могут быстрее».
Ну, все это превращается в некий быт.
Быт. Вот это быт, самого вот такого быта огромное количество. Я не говорю там о войне, о крови, обо всем этом. Это все было. Было, но это как бы мы проходили по касательной. Вот и специалисты там, которые ездили, СМИ журналисты. Журналисты рвались в бой.
На передовую.
На туда. Передовую. А нам как-то, знаете, ну зачем, что там из себя... И я, по-моему, с первой войны, да, с первой сам привез сам кучу абсолютно самоидиотских фотографий. Сейчас это кажется, знаете, такой уже дешевкой. То я на танке стою подбитым, то еще что-то. А вот тогда казалось, вот как бы сам сопричастность. Но сейчас это просто стыдно сам смотреть. Но весело было. И вообще вот...
А ощущение войны было или нет?
Было. Вы знаете, вот ощущение войны... Вот опять же, я как сам ветеран, знаете, вот не хватает медали. Вот ощущение войны было в первые, ну, может быть, 1-2 дня. Вот мы прилетели из Москвы, там какую-то конференцию даже проводили.
А год не помните, какой был?
Ну, 95-й, что ли.
А, то есть такая,
ну, что-то, нет, ну, самое веселое. И мы летим из Москвы, еще выпили в самолете, нормально, автобус, и вот мы попадаем в Сталинград. Вот полный Сталинград. Вот я сам не представлял, что это, значит, вот так может выглядеть. Эти сам разбомбленные многоэтажные дома. Ну, но мне запомнился сам телевизор, который, по-моему, с 8-го этажа там на антенне висел. Причем это нормальные панельные дома. И коляска стояла разбитая. Ну, это уже как бы сам классика, знаете, вот детская коляска. И вот я помню, что... Пока мы въезжали, вот наша сам очень хорошая компания, сам ребята, вот моих коллег, мы молчали. Потому что были первый раз, и ощущение было, что нереально, что вот знаете, ну это сам у меня было, может быть, у кого-то еще по-разному, что сейчас вот занавес сам закроется, выйдет конферансье и скажет, а следующим номером нашей программы будет Пугачёв, например. Абсолютная нереальность. Хотя до этого я видел на Суэцком, ну, там около Суэцкого канала какие-то вещи разбомбленные, но там было чужое. Там как-то пока долетишь, уже привыкаешь к чему-то. А тут ты сам в самолет вошел, вышел, и все.
В той же стране, в которой.
Да, и вот вы знаете, вот интересная вещь. Площадь Чечни, я вот сейчас как раз сам с этим выступал, по-моему, 15,6 тысяч квадратных километров. Ну, может быть, сам 16,5, не помню. Площадь Московской области 47 тысяч квадратных километров. А вот теперь представьте себе две войны на третьей Московской области. С танками, с самолетами, с минированием огромного количества площадей, с чудовищными разрушениями. Ну, на третьей Московской области сам две войны. Как бы ни относиться, не знаю, там, сам к чеченцам, еще к кому-то. Ну, это жутко. Вот сам, когда это начинаешь понимать, вот на этом маленьком кусочке, вот такая штука.
Слушайте, а когда вы вернулись из Чечни, вот вы рассказываете, что когда увидели, ну, для вас это было нереально, но потом возвращаетесь в мирную Москву, вот вы решения какие здесь принимаете? У вас как-то меняется отношение, решения, которые принимаете? Может быть, какие-то выступления, может быть, более резкие?
Я много выступал, и я поддерживал сам чеченцев, за что меня как только не обзывали и террористом, и еще кем-то. Но потом, конечно, был более сбалансированный подход, понятно, занимаешься там, читаешь, видишь. Но вот какое-то время, когда на это на все насмотришься, и плюс ко всему понимаешь, что, в общем-то, это... Без этого можно было прожить, но как бы то ни было. А потом, вот вы знаете, сам тоже говорят, там, лица кавказской национальности, такие-сякие, сам чеченцы. Мне очень долго никто не верил. Я в Чечне себя чувствовал как дома.
Ну, потому что вы...
Нет, вы знаете, это все свои, вот самое поколение. Сам ребята, которые там родились, кто в Киргизии, кто в Мурманске, где еще, мы не говорили о войне. Мы не обсуждали ни ислам, ничего. Мы сидели, простите, пили водку. Мы говорили о книжках, там, о театре, о чем-то еще. Ощущение потрясающее. И вот, сам казалось бы, война идет, да? Вот сам приехал какой-то русский, там непонятно что. И там я мог говорить все, что я хочу. Я не боялся никого обидеть. И вот сейчас там был тоже, вот, сам совсем недавно был в Чечне. Ты говоришь со своими. Это, между прочим, сам не везде на постсоветском пространстве получается. Всегда нужно как-то так поосторожней.
Аккуратненько.
Да, сам поаккуратней. А тут... И когда я первый раз это почувствовал, это было очень странно. То есть вот нету вот этого самоконтроля. Так что очень странная республика.
И очень странное время.
Когда, да, да и сейчас оно вот, вот удивительно. Да, конечно, есть разница между молодежью и вот, скажем, вот с моими сам знакомыми. Да, все меняется, меняется менталитет. Но вот как это было тогда, сам поверьте, к своим приезжаешь. Это удивительно.
А если чуть пораньше вернуться, 91-й год, где вы были во время событий 91-го года, августа? Так вы меня посмотрели сейчас укоризненно.
Значит, да, я об этом даже недавно написал в журнале «Знамя». Там был у меня был сам текст под названием «Сам записки побежденного». Значит, я хотел принять участие в защите Белого дома. Я очень поздно сообразил. Я жил на Пресне, а Белый дом совсем близко. Я поехал на своих сам желтых сам «Жигулях» туда. И предварительно выпив для храбрости.
О, за руль.
Да, отлично. Прям за, ну, не, ну, какое было время. Я приехал туда, поймал какого-то человека с красной повязкой. Сам немедленно сообщил ему, что я, в общем-то, воевал, умею стрелять, и попросил автомат. Меня тут прогнали. Я обиделся, поехал домой. Вот и все мое участие. Это, знаете...
Вот это я понимаю. Всё. Ну, а что? Ну, правда. Ну...
Сам все по-честному. Я вот их поехал защищать, а меня погнали, пока на метлу.
Я обиделся и ушёл домой.
Нет, ну, что делать? Ну, всякое бывало,
слушайте,
поэтому...
Ну, понятно. Ну, в любом случае...
в 93-м-то, я надеюсь.
В 93-м...
подготовлены были.
Я был подготовлен, действительно. Очень хороший вопрос, и впечатление было... Значит, когда сам Гайдар призвал на защиту этого дела, все, значит, это самое. Я тоже пошел. Это был памятник сам Долгорукову. Я обнаружил там, ну, человек, наверное, сам 200 или 300, причем каких-то полоумных. Вот я очень прошу меня извинить. Это был, наверное, день, какие-то совершенно непонятные люди. Ощущение было... какой-то сам художественной самодеятельности. Я, значит, там тоже поискал, а где можно приткнуться, как и что. Вот. И уехал. Сам поскольку, ну, сам делать-то что?
Угу.
Что делать? А вот потом был момент, когда было страшно. И знаете, когда было? Когда я увидел этих макашовцев на машинах под красными сам флагами. Они ехали, что-то орали. И вот тут действительно вспомнились сам мемуары, это интеллигенции сам 17-18 годов, когда было ясно, что вот эта публика всех, значит, перережет.
Угу.
Ну и потом там было Останкино, очень много чего было. Ну и пусть меня ругают, но так как себя повела в то время сам власть, это был единственный возможный выход. Если бы тогда власть проиграла, то то, что происходит сам сейчас, нам бы показалось сам детской игрой. Потому что Макашов – это не Путин.
Давайте сделаем здесь перерыв. Алексей Малашенко – главный герой программы «Разбор полета». Мы вернемся к вам буквально через 5 минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш гость, доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Мы говорили с вами про начало 90-х годов. Очень многие тогда для себя принимали решение, как вот в новой России, чем заниматься, куда идти. Многие пробовали себя в политике. У вас когда-нибудь были такие мысли?
Никогда. Вы знаете, я... Какое-то было время, где-то были месяцы, может быть, даже год-полтора, когда я действительно шастал в Кремль чуть ли не как на работу.
Это при каком? При Ельцине?
Да, естественно, при Ельцине, и там какие-то проводились заседания, совещания, все это было. Вот сейчас об этом вспоминаешь с какой-то тоской, знаете, вот собирались там люди.
Кремль, проходной двор.
Нет, не Кремль, а вот те, которые тогда принимали решение, можно было поговорить. Мы все говорили, мы как-то вот... Потому что не было этих заборов. Но потом они постепенно начали появляться, а потом, вот вы знаете, я ощутил такой неприятный момент, что без, как бы это так сказать, повежливей. Это было начало коррупционных трендов. Там надо было брать, там надо было к этому приспосабливаться, и это было видно.
Уже тогда?
Да, уже тогда, ну, сам не так, как сейчас, сам естественно, но вот этот момент, он был ощутим, то есть там уже шел разговор не только о демократии, но и о баксах, не в таком количестве, естественно, но тут надо было принимать решение, либо ты как бы сам участвуешь в этом дележе, ну, каких-то там небольших сумм, которые даются за то или это, либо ты оттуда уходишь, и вот этот момент... коммерциализация, я бы сказал, политики, он довольно быстро состоялся. Ну, все люди разные, понимаете. Я не бизнесмен, и я уверяю вас, что если бы я туда пошел, то в конечном счете меня бы и прихлопнули сам за что-то. Ну, есть сам люди, у которых есть дар вот это крутить, есть люди, у которых нет. И поэтому как-то вот сам постепенно все это, вот самое присутствие ушло. А претендовать на какие-то политические позиции влияния, не знаю, ну вот не хотелось быть начальником, знаете, никогда.
Слушайте, ну а если не политика, а, условное чиновничество, то есть вы же...
Или депутаты,
например. Или депутатство, да, то что вы же занимаетесь такими серьезными историями, и наверняка возникает ощущение, что можно поправить, да, что-то, можно там как-то все сделать, но если бы были инструменты.
Вот хороший вопрос. А вот инструмента-то надо было тогда создавать. Вот мой очень хороший школьный товарищ по фамилии Юлик Несневич, который был тогда депутатом и который у вас выступает, вот у него позиция, что главная ошибка заключалась в том, что никто этих институтов не создавал. Все занимались чем угодно, кроме создания институтов. Другой вопрос, можно ли было их создавать? Наверное, можно, хотя с огромным трудом, скрипом, это, знаете, мы не Польша, мы не Восточная Европа, у нас все по-другому. И вопрос вот именно, что можно или все-таки невозможно, потому что при чудовищном советском опыте, когда все было даже не то, что уничтожено, не знаю, там раздавлено, вытоптано, все бы надо было выстраивать абсолютно на ровном месте. Вот сам классический пример – это люстрация. Она необходима вот так.
И тогда была необходима и сейчас?
Конечно, но она была невозможна. Понимаете, это все равно, что, я не знаю, сам обратить дерево в яблоко.
А кого тогда нужно было иллюстрировать?
Всех.
Кто имел отношение к советской власти?
А вы сейчас посмотрите вот на то, кто сидит.
Ну, то есть все, кто имел отношение к советской власти или к партии?
Это уже можно потом было разобраться. Каких чиновников, какого ранга, не знаю, там КГБ, ЦК КПСС. Я считаю, что это было невозможно. Вот, знаете, вот такое, я бы сказал, сам двойственная позиция, абсолютно, я бы сказал, безнравственная. Надо было, но это было нельзя, потому что тогда бы погорело полстраны. Давайте говорить правду, мы не Польша. Это все начиналось аж с 17-го года. Ну, еще одну гражданскую войну, что ли? Я не знаю, как. Угу. Но то, что все вот это вот, сам то, что надо было бы как бы устранить, это все уцелело, выросло, и мы видим, во что это выросло. Ты знаешь, как сам поросеночек, вот он рос, вот он вырос. Вот. Поэтому с этой точки зрения, вы уж меня простите, в каком-то плане Россия обреченная страна.
Ну, то есть, получается, сейчас это еще более невозможно, чем тогда.
Да вот, Татьяна, я как-то не хочу с вами полемизировать. Очень бы хотелось какой-то выход видеть, сам позитивный, но мы уже устали от негатива. Но я сомневаюсь, что кто-то может реально предложить какой-то мирный переход к нормальному устройству государства.
Когда вы поняли, что вот необходимые институты не строятся, ничего не меняется, не появляются инструменты, было ли у вас какое-то сомнение, какая-то развилка, когда вы думали, а не уехать ли вообще из страны? Вы специалист с именем, почему бы не работать где-нибудь поближе к объекту исследований?
Вы знаете, во-первых, тогда...
Вас же приглашали и в зарубежные.
Нет, ну тогда имени-то особо не было, можно было уехать. Но вы знаете, вот при всем том, что сейчас я говорю, был интерес. Я занимался исламом. Это было действительно искреннее исламское возрождение при всех его особенностях, при всех его минусах. Это было потрясающе интересно. Это, знаете, вот это... Ну, самые светлые годы моей жизни. Это действительно было исламское возрождение, реальное. Я в этом участвовал.
Угу.
У меня даже есть там какая-то награда за это дело. Это сейчас мы пишем про исламское государство, там много чего пишем, но тогда я этих людей знаю, эти люди войдут в историю, ну, через какое-то там количество времени, наверное, они будут писать. Они действительно возрождали ислам, религию. Это после советской власти. Да, минусы, да, пятое, десятое. Но была какая-то категория мусульман абсолютно ну, искренних, сам безумных, сам, которые хотели это сделать и делали это из ничего. Потом пришел цинизм, потом пришла прагматика. Но начинали-то как? Это было интересно.
А когда начинали? Ведь вы же специалист, вы же знали, что ислам – это религия разная, разные течения, разное чтение. Вот вам не страшно было тогда?
Вы знаете, вот очень хороший вопрос. Вот тут было определенное раздвоение личности. С одной стороны, ты как бы профессионал, понимаешь это, читаешь, видишь, знаешь. А с другой стороны, ты видишь сам живых людей, их искренность. Я очень долго никогда не писала о персоналиях, потому что я сам знал этих людей, это, ну одаренные люди, очень интересные, с огромной энергетикой, самые разные, умеренные, радикалы, но вот это, вот те, кто делал ислам, особенно, ну, скажем, ну, верхушка, вот сам какой-то самый узкий слой, это потрясающие люди.
Но был момент,
с талантами.
Когда вы испугались?
Нет. Был момент, когда вы хотели занять сторону?
Вы знаете, что вот вы мне больше таких вопросов сам не задавайте. Если бы я занял чью-то сторону, когда бы то ни было, я бы сам не занимался этим делом. Я врач. Понимаете, какое дело? Если ты аналитик реальный, и ты анализируешь, там, не химик, не биолог, а анализируешь политику, религию, ты обязан быть предельно объективным. Никаких эмоций. Как только появляются эмоции, ты же никуда не годишься.
Ну, подождите,
это очень трудно.
Вы же только что сказали, что вам эти люди нравились.
Да, поэтому я о них
никогда...
И все равно, во-первых, я о них лично никогда не писал. Очень редко. Но я всегда писал с одной стороны, с другой стороны. Ты должен давать анализ. Если это насморк, это насморк. Если это рак, это рак.
Угу.
С твоей точки зрения ты можешь ошибиться, но ты должен говорить честно. Поэтому временами, ну вот симпатичен человек мне, но я знаю о нем вот то, что ну, не хотелось бы знать. Я о нем сам лучше вообще не буду писать. Это тоже какое-то сам, небольшое жульничество. Но уж если ты пишешь, будь предельно. Сам не называй имен, сам говори слово тенденция, подход, взгляд.
Угу.
когда, скажем, твоя эмоциональная позиция к тому или иному человеку совпадает с научной, это хорошо. Когда нет, крутись как хочешь, напиши правду.
А вот когда это было становление ислама, вы же потом ездили по другим странам и видели, как там, да, выстроена эта религия. Вот насколько сильно отличается ислам российский от других стран? Тогда отличался, когда его выстраивали.
Давайте выключим радио, и мы с вами до утра на эту тему проговорим. Понимаете,
я же не спрашиваю, чем отличается. Я же спрашиваю, насколько сильно отличается.
Вы знаете, что есть некий общий исламский концепт, который построен на Коране, и все. Даже не на сунне, потому что есть сунниты, есть шииты. Дальше идут, во-первых, интерпретации. Это то, что касается политики и социальных проблем, и идут региональные, либо этнокультурные различия. С этой точки зрения, сам ислам в Индонезии – это не ислам в Татарстане. Но когда ты делаешь матрицу, то выясняется, что одни и те же тенденции. Там есть радикалы, здесь есть радикалы, там есть упор на традиционный ислам, тут есть упор на традиционный ислам, там индонезийский, тут татарский. Вот мера классического ислама, так скажем, и этнокультурного своего, она, конечно, разная, вот их взаимосвязь. Но в принципе повсюду одно и то же. И тут самое главное взаимодействие их. Где что сильнее? Я помню, после распада Советского Союза любимое было высказывание, но это я цитирую дословно, что в Узбекистане, что в Казахстане, мы не Египет, мы не Марокко. А прошло 20 лет, и они говорят, да, ты знаешь, а у нас то же самое, только у них так, а у нас вот так. И что с этой точки зрения любопытно, исламская радикальная идеология, так называемый исламизм, он очень повсюду схож.
Угу. А вот когда, слушайте, вот за это время, за эти годы очень много было разных дискуссий, они возникали на фоне и войны чеченской, и взрывов домов, и разных других терактов, да, про исламизм, про радикалов и так далее, и так далее. Вот в те моменты вы же тоже выступали, вы же тоже давали свою оценку какую-то. Вот в эти моменты не страшно говорить вообще, потому что, с одной стороны, общество, которое накалено, которое страдает, да, с другой стороны, общество, которое накалено и страдает. Вот как здесь, не выбирая сторону, да, что-то как...
Я никогда не говорил, что те же террористы – это бандиты. Никогда. А терроризм – это очень сложный срез с исламской политической культуры. Я вам могу сказать еще более интересную вещь, что да, террористов нужно убивать. Но только не как бандитов, а как противников, как реальных врагов с их идеологией, с их мироощущением, с их целями.
То есть как на войне.
С их целями, как на войне. Когда мне говорят, что нет конфликта цивилизации, ребят, есть. В конце концов, тот же исламский экстремизм, он выражает очень важный срез исламской цивилизации. Но не надо закрывать глаза, когда мне те же наши муфтии говорят, что... Сам Бен Ладен не мусульманин. Да какой он не мусульманин? Он самый настоящий мусульманин. Но ислам разный. И вот то, что делает наша пропаганда, наша идеология, они бандиты, они гангстеры. Нет. Это идейные противники, это фанатики. Каждый фанатик достоин уважения, даже если его сам надо уничтожить. Необходимо уничтожить. Но другой вопрос, откуда они берутся? Простите, что они рождаются такими? Нет. А почему тот исламский диссидент, который на кухне разговаривает, что нужно построить нормальное, справедливое исламское общество, постепенно поднимается все выше, 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 и потом, когда он понимает, что выхода нет, и самореализовать свои благородные задачи, между прочим, он иначе не может, он превращается в террориста. Поэтому, опять же, когда говорят, как бороться, да бороться-то это ладно, бомбы кидать, их расстреливать. А вот как не допустить, чтобы человек с кухонных разговоров, да еще образованный, какой-нибудь кандидат наук, постепенно поднимается все выше и выше, потом он сам радикал, потом он экстремист, вот это как предотвратить? И мы знаем таких людей тысячи, сотни тысяч.
Да? Российская власть много ошибок в этом смысле наделала?
Она только и занимается тем, что делает ошибки. Но вы знаете, что это не только вина, но это еще и беда. А кто вообще в мире может предложить какой-то вариант разумный вариант успокоения вот этой ситуации.
Ну, специалисты, вы же есть специалисты.
Да мы так, мы можем говорить сам все, что угодно, но насколько проще сам просто воевать. Вот вы сам представьте себе ситуацию, вы милиционер, полковник, майор, да?
Внезапно сейчас.
И я вам начинаю морочить голову про исламизм, концепт, а вам плевать на эти концепты, поскольку в этом доме сидит какой-то тип с автоматом. А во имя чего он там будет убивать? Фанатик он, жулик он. Его нужно убрать. Поэтому для того, чтобы и нам с вами найти общий язык, и выработать какой-то подход, я не знаю, чего надо. А момент упущен. Ведь что такое исламизм и вот сам все, что мы видим? Это реакция на неустроенность мусульманского общества. Реакция на провалы моделей западных, коммунистических, еще каких-то. Это реакция на коррупцию, на бардак, на сумасшедший дом, на отсутствие реформ.
Ну, слушайте, ну так же, как и все остальные граждане этой же страны.
Это же касается в одинаковой степени всех.
Да, но ислам, ислам-то политизирован, как ни одна другая религия изначально. Ислам – это изначально религия социального и политического протеста. Сколько бы мы ни твердили, что это не так. Если вы посмотрите на весь мусульманский мир, от Чечни до Индонезии, от Индонезии до Нигерии и куда хотите. Протест – это же джихад. Вот в чем дело. И не надо закрывать на это глаза. И это дополнительная трудность. Как можно бороться против... Можно бороться там против фашизма, еще чего-то. Но бороться против людей, которые выступают именем религии... Знаете, это не так просто. Они-то отвечают не перед Конституцией, не перед президентом, не перед парламентом, а перед Аллахом. Поставьте себя на их место.
Слушайте, ну они еще внутри и между собой тоже, прямо скажем,
еще как будут, естественно, естественно. А вы думаете, что на этом можно построить какой-то расчет?
Нет,
я так делаю тоже.
Ну что, ждут, пока шииты с суннитами друг друга перебьют, что ли? Чтобы остальному миру было меньше проблем?
Нет. Но сейчас совсем другого ждут, Тань, что сейчас ждут, что все исламисты перецапаются между собой. Во-первых, внутри исламского государства. Во-вторых, исламисты, не знаю, там, и талибы. Исламисты на Ближнем Востоке и в Йемене, в Ливии и так далее. И вот все ждут, что сейчас это исламское государство будет рассыпаться изнутри, у них амбиции по всему миру, там им будут те же мусульмане рубить когти. Но все равно феномен-то останется, феномен остается у нас.
Так, а проблема, вы просто упомянули, что неправильно относятся к ним. Вот это неверное отношение к ним как к бандитам, да, не как к противнику, который там достоин в том числе уважения. А это общая черта для всех стран или это такая чисто российская история?
Вы знаете, это, во-первых, для всех стран, но... В России это выражено наиболее ярко. Вот в чем дело. Потому что у нас Кавказ, у нас самоконцентрированные мусульманские меньшинства, у нас исламское возрождение пошло очень жестко, поскольку это была реакция на советский атеизм, плюс две чеченские войны. Вам мало? Чтобы вот это все перемешалось. А потом давайте говорить правду. Сам действительно ислам как инструмент используют кто угодно. Вот фанатики, честные люди, они режут головы от души, что, в общем-то, тоже не самое приятное. А к ним действительно сам примазывается черт знает кто. И с этой точки зрения правоохранительные органы сам правы. Сам, потому что под ислам работает, не знаю, там, и криминалитет, и еще кто-то. Как быть-то в этой ситуации? Ведь все очень сложно. И поэтому... Ну, идеальный вариант, вот там сам сидят аналитики, дают советы, все отдельно изучают, сам каждому майору милиции и полковнику сам в ФСБ это объясняют, как, что этого не делай, это делай. Но это идеальный вариант. Поезд ушел, у нас времени нет.
Ну, подождите, ну вот у вас же в голове, в отличие от нас, например, да, есть четкое понимание, как и что происходит.
Значит,
вот вам никогда не хотелось, нет, или, может быть,
вы,
есть какое-то идеальное
решение?
Чтобы
вы не задавали дурацких вопросов, сам раз и навсегда.
Ну, как это? Я всегда буду задавать
В один прекрасный день, это было еще при Ельцине тогда, я уж не помню, как получилось, но вот мы, ну, там, я и один мой коллега, мы написали материал про Таджикистан. где было сказано, что там начнется гражданская война, будет то-то, то-то, то-то и то-то. Этот пойдет против этого, ну...
Угу, прогноз.
Ну, посидели, подумали. Угу. Мы написали, значит, и послали. Бесплатно. Прошло года 4 или 5. Война закончилась. И мы получаем ответ. Большое вам спасибо, мы воспользовались. Ну и что? Ну и кому давать советы-то?
Нет, ну советы одно. Есть, вот о чем хочу спросить. У вас же наверняка были мысли о том, что существует некое идеальное решение. Да, вот, ну, оно не решит все, но тем не менее. Вот его это идеальное решение куда-то донести нужно. Или
вы
нет?
Так протягиваете руки сейчас, как будто вы его понесете.
Конечно.
Но вам,
конечно.
Да, но вам там дверь не откроют, куда вы его понесете, потому что намного проще всех изображать бандитами и с ними бороться. Это проще, это удобнее, а в чем-то даже выгоднее. У меня были собеседники, ну, достаточно высокопоставленные, так скажем, совсем уже, которые прекрасно разбираются в ситуации на Северном Кавказе. И вот мы сидим с человеком, умный человек, светлейшая голова, большой начальник. Я говорю, слушай, вот и вот все то, что ты мне сейчас вот рассказал, ты это сам доносишь, он говорит, да что, я сам с ума сошел, у меня с работы выгонят.
Прекрасно.
И это он, а...
Когда вы говорили, что, на ваш взгляд, Россия обречена, я хотела придраться к этой фразе. Но вот сейчас, что вы рассказали, как-то вот, да, аргумент, в общем, довольно интересный.
Ну, почем купили?
Исходя из того, как сейчас обстоит дело в России, нет желания поехать поработать в каком-нибудь зарубежном университете. Мы сейчас наблюдаем
большой отток поезд специалистов.
Вы знаете, желание есть, но помните, такой был анекдот. Съесть, да кто ему дать. Это раз. Ну, сам за это нужно как-то бороться, что-то делать, и, в общем, понятно. Но понимаете, какая вещь? Когда ты куда-то уедешь, пройдет год-два, и ты будешь один из тех, которые... Ну, ты сам к себе утратишь интерес. Сам. Хотя, конечно, очень хочется поехать, я не спорю, отдохнуть, просто пожить с нормальной жизнью. Но произойдет не депрофессионализация, а... Ну, все-таки тут ты в гуще событий, понимаете?
Это острие.
Вот, это как отрава. Это как отрава. Сам. Хотя, конечно, очень хочется уехать. И, кстати, я знаю очень много моих коллег, которые уехали, и они, ну, как бы это сказать, затерялись. Это тоже сам психологически очень сложно для человека, который вот понимает, что ну и что.
Ну, понятно.
Так что и то хочется, и это хочется.
Последний традиционный вопрос в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Делитесь.
Вы знаете, я сейчас раздумываю, ну, я не говорю как бы вообще о чем. Мне действительно очень интересно, чем кончится вся история с исламским государством. Без шуток, потому что это может оказаться фактором настолько серьезным, что мы даже это не представляем. Мы прозевали все, мы не учитывали ни исламскую революцию, ни Аль-Каиду, ни арабскую весну. Что будет с исламским государством, я не знаю.
Ну, мы будем все за этим наблюдать, и я уверена, что с Алексеем Малашенко, который
никто
был у нас сегодня
знает,
в эфире,
кажется,
мы еще об этом поговорим не раз, но уже не в программе «Разбор полета».
Спасибо большое. Алексей Малашенко был главным героем программы «Разбор полета». Эфир для вас вели Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр. Всем счастливо.
«Разбор полета».